Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов семь минут, среда, 20 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
У нас в гостях с нами Максим Лексутов, как это бывает регулярно, и вопросы сыпятся. Здравствуйте, заместитель мэра города Москвы и руководитель всего нашего транспорта, ребят. Обычные пробки на шоссе энтузиастов и на Волоколамке после Свободы и все это такое, это вообще навсегда, потому что в городе не помещается столько машин. Правильно я им объясняю?
Ну, не совсем так. Конечно, да. Есть ряд вещей, которые мы можем сделать. Это, в частности, шоссе энтузиастов. До конца закончить тот перечень работ, которые там запланированы. Нас, к сожалению, подводили не раз подрядчики наши, которые были выбраны по госконтрактам на основании конкурсных процедур. Но уверен, что в этом году эти работы все закончатся, и у нас до конца все шоссе энтузиастов будет приспособлено, по крайней мере, с точки зрения, так сказать, пропускной способности. Узких мест там не будет.
Но, вы говорили
конечно,
вчера.
Конечно, одна из главных проблем в городе, что количество автомобилей на плотность уличной дорожной сети, у нас этот показатель превышает Нью-Йорк, Лондон, Париж.
Ну, даже Манхэттен. Нет.
Даже Манхэттен.
Даже Манхэттен.
Мы серьезно отстаем от этого, от плотности дорог, которая есть в Нью-Йорке.
Плотность дорог, кстати, можно я спрошу про наше конкретное гнездовище? Нет, мы хотим переезжать.
Да.
Это, извини, я Настя тебя назвал. Даша.
Даша
сегодня сказала, я сделаю столичной штучкой наше радио.
Когда мы переедем на Пятницкую.
Да, наше радио переедет в центр, наконец.
Но я не смогу пользоваться автомобилем.
Знаете, что здесь? Здесь делают так, что Третья Хорошевская улица идет с одной стороны нашего здания, а здесь еще делают шоссе. И таким образом мы будем куда-то в Нью-Йорку, мы будем стоять ровно каким-то островком странным посреди двух шоссе, и ничего не понятно. Но здесь будет какая-то пересадочная станция, нас обнадеживает.
Хорошевка, да.
Это отнимет у нас все парковки, нам негде будет стоять машина.
Парковки появятся потом, когда станция будет построена.
Когда
тут будет возможно построить многоярусную парковку.
А вот эта узкоколейка микроскопическая и станет кольцевой железной дорогой?
Нет, конечно нет. Это не микро...
У нас здесь есть узкоколейка. Примерно раз в месяц, значит, Степан Степанович Пропердыкин, надев ушанку, едет с одного завода на другой. Вот это тоже надо готовить.
Нет, вы знаете, во-первых, она не очень мешает, потому что переезд закрывается крайне редко. А во-вторых, все-таки в городе должна остаться промышленность, потому что одной торговлей сыт не будешь. Да? Поэтому какие-то предприятия промышленные, которые работают, они нужны, это рабочие места, это другое качество экономики, поэтому мы, в общем, стараемся, чтобы эти предприятия остались работать. Если, конечно, они не наносят какой-то серьезный вред городу, но это, насколько я знаю, нет.
Ну, это такое, знаете, вот, можно сказать, мы живем ощущением грядущего счастья. Это очень по-христиански, потому что истинная жизнь начинается после смерти, как мы хорошо знаем. Но мы, вот в Москве, может быть, уже 2 или 3 года, живет ощущением грядущего счастья. Мы точно понимаем, что мы лучшим городом Земли станем, точно понимаем, в результате. Но каждый раз мы должны быть в аду каком-то.
Но, Сергей, тут вопрос какой. Если есть всегда грань, да, первое, можно ничего не делать и сказать, вот город какой есть, такой есть, но не думаю, что это то, что нужно там москвичам, жителям города. Второе, если мы город меняем, ремонтируем, возьмите собственный пример, там вот там радиостанция ваша. Вот вам здесь, наверное, тесно, несколько неудобно. Наверное, вы переезжаете в центр города, более удобные помещения, более комфортные пространства, рабочие места, наверное, получше будет и прочее. То есть вы ну, скажем, меняете, стараетесь делать, менять что-то к лучшему. Надо делать ремонт. Делаешь ремонт, это временное неудобство. К сожалению, этого не избежать.
Это
поэтому,
правда.
Если мы хотим, да. чтобы город улучшался, к сожалению, определенный период времени, ну, есть неудобства, которые мы понимаем, стараемся их минимизировать, просчитывая это все и моделируя. Но проблемы, конечно, есть, и, ну, да, действительно, в центре города сейчас ехать достаточно тяжело.
Трудно, трудно.
Но уже в ближайшее время, думаю, что даже до конца этого месяца, уже часть улиц, мои коллеги, кто занимается капитальным ремонтом, уже часть улиц будут отдавать уже полностью для движения автомобилей, транспорта и пешеходов.
Я вот дождь не дождь, если мне ехать в центр, я беру мотоцикл. Потому что на мотоцикле еще мы, в общем, справляемся.
На выходных езжу сейчас только на мотоцикле.
Очень Вы тоже,
здорово.
Да? Да. Какой у вас?
У меня два мотоцикла есть, которыми я сейчас пользуюсь активно. Это Harley Davidson и второй Ducati.
Ducati какой?
Diavel.
Диавель. Угу. 1200 или 800 какой?
1200.
А вы между рядами ездите?
Нет.
Между а почему не нужно слово? Ну, а зачем тогда?
Что зачем?
Зачем мотоцикл, ну, вы знаете, если вы стоите и нюхаете эту трубу выхлопную?
Ну, во-первых, на выходных не так много. Я езжу, начинаю с раннего утра,
да,
потому что суббота у нас рабочий день, в общем-то, и еду на работу. Ага. Поэтому движение достаточно свободное, и, в общем-то, стоишь только
на светофорах. Вы с Киевки, от себя с Киевки?
Нет, я в городе сейчас живу.
В городе?
Да, поэтому...
Какой район примерно хотя бы?
Сити.
В Сити?
Да.
Вы в Сити живете?
Да.
Да там нельзя прописаться, там же апартаменты кругом.
Ну,
вы без прописки.
Жить-то можно.
А?
Жить-то можно.
Жить можно. Но там отдох, конечно, не прописаться, ничего. Да ну, ничего. Там стоянки стоят дорого, там вообще все ужасно.
Ну,
я пытался, мне там навязывали квартирку, но я, кстати,
понял. У нас, знаете, парковка для мотоциклов бесплатна, в общем-то.
Да? Смотрите, значит, вы говорите о том, что мотоцикли, вот раз уж мы начали говорить, Харлей, наверное, просто так, ну, чуть-чуть погудеть, чуть-чуть погазовать, да?
Да нет, просто если... Он побольше, там вмещаются сумки, можно повесить и там довезти что-то с собой. Поэтому только из-за этих целей.
Я понимаю.
Хозяйственных.
Вы говорите, что еще 40 или более камер будут размещены таким образом, чтобы мотоциклисты не нарушали.
Да.
Вот я хотел понять, во-первых, что эти камеры будут ловить?
Скорость. Опасную езду.
В спину, значит, в спину.
Конечно, и опасное вождение.
Опасное вождение – это единственное, что и систематически мотоциклисты делают.
Собственно. Знаете, но, к сожалению, те, кто делает это в каком-то таком опасном виде,
да,
есть термин этого опасного вождения, то, к сожалению, заканчивается для многих.
Есть это нормы, вот, допустим, где-то в Нью-Йорке мне говорили, в штате Нью-Йорк, я сейчас не помню, 3 перестроения на милю. Если мотоциклисту ограничить, сказать, что 3 перестроения на милю, это километр 600, это опасное, ну, скажем так, одно перестроение в полкилометра, мотоциклист делает их несколько. Я не говорю, что надо ехать, нестись, когда две машины идут 120 и 130, и между ними по скользкой разметке лететь, значит, это опасно. И для меня опасно.
Знаете, Сергей, тут вопрос какой. Во-первых, у нас дискуссия со мной в части определения не очень такая корректная, потому что определение эти дает у нас федеральный законодатель.
Да.
И мы, соответственно, получаем тот закон, те требования, те определения по опасному вождению, которые определяют федеральный законодатель.
Но есть же применение, правоприменение.
Применением занимается тоже не правительство Москвы, потому что иногда считают, что и правительство Москвы этим занимается. Нет, это правоприменением здесь занимаются сотрудники ГИБДД.
Да.
В частности, в Москве это управление по городу Москве, органов госавтоинспекции. Они, соответственно, за этим следят. Плюс у них есть подразделение, которое на мотоциклах.
Да.
Да, и они, в общем, достаточно, во-первых, крайне профессиональные ребята все. Вот был недавно день органов ГИБДД.
Да.
Показывали в парке Горького, что вот, они умеют. Но могу сказать, что ребята все профессионалы с высокой, так сказать, высокого класса. И, конечно, с ними все товарищи и коллеги наши с вами, которые ездят постоянно или частично, часто на мотоцикле считаются.
Считаются.
Поэтому, в общем-то, надо следить за этим. Да. Здесь дискуссия, она немножко такая.
Я не дискутирую, я просто...
Первое. Да. У нас в этом году снижение есть по количеству дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистами.
Это верно. Это Мы есть. По новостям это слышим.
Да, это есть. Это очень хороший, так сказать, очень хороший показатель.
Да.
Тем более, что количество мотоциклистов у нас в Москве в этом сезоне примерно на 15% больше, чем в прошлом сезоне. Это мы видим, в частности, по камерам. Во-вторых, мы делаем для себя опросы по количеству проданных мотоциклов и берем данные из ГИБДД
в части количества, права, да?
Количества,
зарегистрации.
Количество, да, зарегистрированных именно в Москве мотоциклистов, соответственно, транспортных средств. Но у некоторых есть там по одному, по два, может быть, мотоцикла. Поэтому да. Здесь есть определенные доли. Но камеры фото-видеофиксации дают достаточно четкую картину.
Я просто хотел сказать, что правоприменение, ну, обратиться к некому опыту. Правоприменение у ГАИ тоже очень разное. Например, в 93-м году во время вот событий вокруг парламента, расстрела парламента, вот этого всего взятия ТВЦ. Не ТВЦ, а телецентра в Останкине, вот это все заварухи, считалось, что байкеры встали на сторону Ельцина, значит, и байкеры молодцы, они против красных и националистов, и они ночами там разведывали якобы, где находятся силы восставших и так далее. И за это им разрешили потом ездить в банданах, без шлемов, и сколько-то лет эта традиция держалась.
Но в некоторых штатах, в Нью-Йорке до сих пор разрешено ездить без шлема.
Да.
В некоторых за это крайне строгое наказание.
Вот о чем я говорю, когда я говорю о правоприменении.
Там масса факторов нет, Сергей. Там на самом деле есть ему это объяснение. Не всегда это вопрос, вот как вы говорите, некого такого послаблений со стороны органов власти, в частности, вот в теплых странах, где достаточно жаркое лето. Насколько я знаю, я так разговаривал с экспертами в, частности, в области безопасности дорожного движения, они говорят, что сознательно есть разрешение не пользоваться шлемами из-за крайне жаркой погоды. И когда человек в шлеме ездит достаточно, так сказать, продолжительное время, нагревается и не хватает, так сказать, внутренних приспособлений для проветривания и прочего, вы просто...
Когда
люди теряют сознание и теряют координацию. Вот. Есть уже устоявшиеся нормы традиции, которые уже тяжело отменить, хотя, наверное, нужно.
Я понимаю.
Но вот выросла интенсивность движения.
Традиция, когда вы поставите 40 камер против мотоциклистов, какие из традиций вы пресечете? Вот что больше не будет, чего? По скорости
раз. Основная проблема и количество дорожно-транспортных происшествий, которые случаются с мотоциклистами, это когда мотоциклисты едут в межряде на высокой скорости и маневрируют, пересекая 2-3 полосы, вот, так сказать, под ним углом, не знаю, как правильно называется, угол атаки, наверное. Но вот такие вот высокие скорости и достаточно такое жесткое маневрирование, когда человек в легковом автомобиле просто не успевает отреагировать и увидеть этого человека.
Наверное, вы лучше меня знаете статистику, но сообщения этого года целиком состояли из того, что не пропустил при левом повороте водитель-автомобилист.
Такие
автомобилист
есть,
рубит,
конечно,
идущего прямо мотоциклиста, в особенности ночью, не имея возможности распознать его скорость и считая его слишком мелким объектом для того, чтобы пропускать, ориентируясь на собственное ощущение массы. И смерти мотоциклистов наступают из-за левого поворота автомобилистов.
Такие случаи действительно
их очень много.
Да, но и случаев много, когда на высокой скорости мотоциклист в межряде ездит, и любой поворот, даже перестроение нормальное, не то что разворот или левый поворот, просто перестроение между рядов, оно уже наносит, так
вред.
Сказать, непоправимый вред мотоциклистам.
Поэтому управление стоянками по голосу. Вы вчера об этом сказали. То есть мы уже голосом будем платить.
Оплаты
парковки. Оплаты. Вот как это?
Вы позвоните на наш единый номер транспортного комплекса. Там будет оператор.
А, так там будет... живая тетенька?
Нет, тетеньки живой не будет. Это автоматический оператор, который, ответив на вопросы которого голосом, он вам потом все, что распознал, еще раз озвучит, вы подтвердите голосовой командой, что действительно все так.
Но и, насколько тонко настроено, если я с Урала. Знаете, с Урала, они говорят, вот так, пацанчики, нормально, все нормально.
Но вообще там простые команды, это начать парковку, остановить парковку.
Нет, представляете, что один будет с Урала, а другой какой-нибудь хохол. Что такое даже? Это их никто не распознает.
Мы тестировали, тестировали на разных людях, да, и женщины, и мужчины.
На пацанчиках?
Да, и разного возраста люди. Поэтому, в общем, система работала, распознавание очень высокое.
А списываться средства будут с карты или
в зависимости от, если у вас есть ваш номер телефона привязан
к карте,
уже вы зарегистрировались, и у вас есть счет парковочный, то, соответственно, если там привязана карта, значит карта. Если номер мобильного телефона только, да, то, конечно,
что со счета мобильного.
Позвольте, я почитаю то, что нам пишут. На Telegram плюс 7-925-8888-948. 8-888-948 по 925 коду наш Telegram. Ну, кстати говоря, я читаю у вас и на СМС. Старайтесь покороче, если можно. Значит, когда уже отменят жлобскую оплату по ночной парковке? Ночью в Европе не платят. Владислав, наверное, был в таких странах Европы, где не платят. В Мадриде
да,
не платят.
Да, ну, бывают города, где платят, да. Есть, где не платят. Но могу сказать, что почему платить? Mm-hmm. У нас в центре города достаточно большое количество людей проживает, ну, например, за Москворечье возьмем, да, да, район такой прилично. Более понятный. Старый да. район Москвы, да. Где парковочных мест у жителей, в общем-то, нету. И двора в основном нету, где они могут оставлять машину, это уличная дорожная сеть. Соответственно, они имеют резидентное разрешение, как человек, который там проживает.
Ну, это за 3000 на год.
Да. В год, да. И вы ставите машину, соответственно, в своем районе бесплатно. Если отменится плата, угу. то любой приезжающий автомобилист оставит свою машину, соответственно, бесплатно.
Ну да.
Может оставить ее там, где парковочных мест и для жителей не хватает.
Это верно.
Поэтому мы здесь сознательно пошли на то, что отдали приоритет на уличной дорожной сети именно проживающим постоянно жителям, которые прописаны,
так я и которые поступал
имеют,
в Мадриде.
Такие имеют парковочные разрешения.
Так я и поступал в Мадриде. Я приезжал на машине, которая у меня была арендованная, напивался в барах и назад ехал на такси. А потом на такси приезжал забирать машину на следующее утро. И как раз загружал вот эту вот парковочную сеть.
К сожалению, мест да. в центре города мало. Особенно вот да. в таких районах, да. где у жителей нет ни двора, ни подземной парковки. Старые здания. И невозможно что-то сделать. Поэтому, конечно, отдается приоритет в первую очередь жителям.
Господин Уха, требую оформления оплату за эвакуацию в одном и том же месте. Но что за бред ездить за постановлением в другое место? Неудобство.
У нас есть сейчас в Москве эвакуация по нескольким статьям. Часть полномочий есть у правительства Москвы, это Московская автомобильно-дорожная инспекция. Есть часть полномочий у органов ГИБДД. Угу. Есть сегодняшняя практика, где действительно надо заехать, получить разрешение на то, чтобы забрать машину. Угу. Практика эта сложилась уже там годами. Есть в этом определенный, так сказать, смысл. Это первое. Второе, сотрудников полиции просто банально не так много, чтобы всем их, так сказать, предложить сидеть на всех специальных стоянках до эвакуированного транспорта.
Сущностный вопрос заключается в следующем. Мы готовы платить деньги, а вы даете нам и деньги, и унижение. Так мы хотим только деньги. Мы хотим только деньги.
Никто не унижает. Во-вторых, например, есть банальное, чтобы не сталкиваться с этой всей системой.
Да.
Просто... Простое решение, да? Мы его знаем все, Сергей.
Ну да.
Не нарушать.
Не да? нарушать. Не нарушать. Ну да, но когда уже нарушил, мы хотим...
Да, это... ну хотим... Вопрос еще в чем? Принят федеральный закон о том, что теперь у нас для того, чтобы уехать со спецстоянки, можно оплатить позже, в течение да. 60 дней, в частности, в
да.
Москве,
да.
Саму оплату за эвакуацию и за стоимость хранения автомобиля, если он у вас стоял больше суток.
Смотрите, я мы, продолжаю.
Да, мы приняли...
Я знаю, это, кстати, все приветствовали.
Да, да, о том, что если вы хотите сэкономить 25% да. от стоимости эвакуации, вы можете это сделать, если оплатите сразу до того, как ваш автомобиль выехал со спецстоянки.
Господин Нембичевский, мотоциклист, он говорит, если вы хотите, чтобы нас еще меньше погибало, пустите нас на полосы для общественного транспорта.
Мы делали 2 года назад... даже, по-моему, может, больше уже, эксперимент, значит, в условиях города. Мы да. рано-рано утром закрыли один участок, взяли профессиональных мотоциклистов, пригласили mm-hmm. скорую помощь, взяли автобусы и посмотрели, как это возможно сделать, то есть какие последствия, насколько комфортно проезжающим автомобилистам и водителям общественного транспорта, если мотоциклисты ездят по выделенной полосе. Могу сказать, что с учетом не везде наличия карманов для общественного транспорта,
да.
Да, когда автобус, троллейбус останавливается,
притормаживает, да.
то эта крайняя история некомфортная, и она никакого эффекта, кроме как повышения аварийности за счет резких перестроений, вынужденных перестроений автомобилистов там, в левый ряд, например, оно ничего хорошего не создает, кроме как достаточно большое количество проблем для других участников движения. То есть было признано экспертно, что это небезопасно. Поэтому решение такое, оно не просто, вот мы не хотим, чтобы ездили, мы считаем, что это просто небезопасно и может велик риск дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов.
Знаете, я, если позволите такое рассуждение, я на мотоцикле сейчас в этот сезон много езжу, ну, довольно много. Вот, и должен сказать, что я для себя в ряде случаев думаю, что мы на одной и той же дороге сталкиваемся три мира полностью разных. Значит, вот предположим, что МАЗ идет, МАЗ, там какой-нибудь МЛ-ка или, так сказать, там X5 BMW, да, и я на мотоцикле. Вот это настолько три разных мира, КАМАЗ или МАЗ, неважно, МЛ-ка и я. И я понимаю, значит, у каждого из этих миров есть собственное могущество. КАМАЗ – это масса, масса, конечно, безусловно, да. У МЛ-ки это все-таки железная оболочка, и плюс уже какая-то динамика по сравнению с КАМАЗом. У меня безумная динамика, безумная, несопоставимая ни с чем динамика. И габариты в три раза уже я, чем МЛ-ка. Она там 2,20, допустим, 2,10. А я 70 сантиметров, правильно? Значит, с рулем, с зеркалами. Вот мы настолько три разных мира, что, если честно, надо три разных дороги. Вот точно, что мы из разных миров, понимаете?
Но, Сергей, все равно, в основном, по статистике, это более 98% людей, я имею в виду взрослых, после 18 лет, кто имеет права на мотоцикл, имеют водительские права.
Конечно.
То есть для нас вот этот, действительно, не все имеют разрешение управлять грузовиком, но вот больше 98% людей, которые имеют права на мотоцикл, имеют права на личный автомобиль.
И мы знаем, как угадать их желания.
Мы понимаем, и все равно с учетом нашей погоды, сезонности, мы ездим все-таки больше как водители личного транспорта, легкового.
Это правда.
Поэтому я думаю, что психологию водителя мы понимаем. Вопросов масса. В первую очередь, самый главный вопрос, как, по крайней мере, говорят специалисты, с которыми мы общались, и я лично, это проблема основная, что мы, с учетом того, что сезон у нас зимний выпадает из движения мотоциклистов, водитель личного легкового транспорта просто первое время, первые несколько месяцев вообще не видит, просто не воспринимает зрение мотоциклистов. Поэтому, когда мы говорим, вот мотоциклисты, значит, участники дорожного движения, мы даже развешивали информацию в наших электронных табло, что осторожно, обратите внимание на мотоциклиста, включайте поворотники. Зачастую вот проблема, что водители личного транспорта не включают поворотники при простых перестроениях между полосами. То вот первые месяцы у нас большое количество дорожно-транспортных происшествий. И когда, вот, так сказать, общаешься с водителями, которые попали и мотоциклистами вот в эти неприятности, то один из главных вопросов. Я его просто не видел.
Просто не видел. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Знакомая, Александр пишет, оставляла на парковке машину, оплатила. По СМС пришло подтверждение ее номера машины и оплаты парковки. Через неделю письмо штраф из-за неоплаченной парковки, потому что не был указан код региона, а только цифры и буквы. Как быть в этом случае? Ведь система списала деньги?
Ну, значит...
Она забыла, вероятно.
Вы, если забыли, так сказать, вписать номер, это не очень... Хорошая вещь, потому что, грубо, человек, который и машина, которая выписывает счет, вернее, штраф,
да,
она достаточно подходит просто. Может быть, с таким же номером
может
машина?
Может. Ребят, да? Будьте аккуратнее, ребят, потому что же за детский сад.
Надо, но здесь вопрос такой, если у вас есть, там, сказать, возможность, то просьба, соответственно, обжаловать это всегда можно рассмотреть.
С нами Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы. Продолжим после новостей обзора печати. Не, короткого обзора печати.
Обзор прессы.
Конечно, нет, да, не надо, не все, вот он и закончился. Знаете, отбивку как будто закончился.
Говорит Москва, 94,8.
Вы сказали, что в Москве уже больше машин с немосковскими номерами. Как это так визуально, вы по ощущению?
Это у нас же камеры фотовидеофиксации, которые выписывают штрафы. Они позволяют собирать большое количество данных по количеству проезжающих автомобилей. Соответственно, там есть функция распознавания номеров. Мы не знаем, конечно же, личных данных этих людей, но, соответственно, можем анализировать номера проезжающих мимо камер машин и, соответственно, делать определенные выводы.
Это что, правда больше или просто это
фигура? Больше. Обычно было количество московских номеров, около 60%. 57, 58, 59%.
А есть
сегодня, сейчас, да, сегодня, вот уже если брать полгода, первые этого 2016 года, то меньше 50% автомобилей с московскими номерами.
Да, я должен вам еще на них пожаловаться. Значит, вот у них нет пиетета и какой-то робости. Они въезжают в Москву и ведут себя развязно. Я вчера в тоннеле под Маяковкой видел, как Infiniti машина, вот эта Infiniti, которая гремит как тазикс с болтами. Ужасная абсолютно машина. Значит, она ехала из правого в левый ряд, а потом в средний, ровно через все сплошные с 26-м номером. Какой-то южанин здесь изгалялся, глубоко тонированный. Я же приехал в чужой город. Господи, слушай, посмотрите на меня, зайчика, как я же в Брюсселе, Париже или Мадриде. Знаете, как я вижу? Заинька. Заинька. Потому что это чужой город, я все уважаю. Эти приезжают в чужой город, начинают изгаляться страшно. Как их поймать? Они их хоть наказывают?
Ну, я думаю, что органы полиции имеют возможность. Все
надо останавливать каждого иногороднего. Каждого иногороднего.
Наверное, каждого иногороднего останавливать надо не нужно. Но, соответственно, есть действенные способы. Действенные способы навести порядок на дороге. Я думаю, что в Москве, во-первых, один из лучших в России показателей по снижению количества дорожно-транспортных происшествий. И, соответственно, это, конечно, предмет некой гордости и нашей, и, конечно, сотрудников ГИБДД города Москвы.
Стоп-черта и проезд на красный. Вы сказали, да, я подумал. Ведь нужно тогда две камеры и организовать их в систему. Одна должна мне сбоку видеть, а другая прочитывать вот этот номер, вариант номер. И они должны идентифицировать одну и ту же машину. Как это сделать?
Ну, достаточно, на самом деле, одной камеры. Для того, чтобы за всем за этим следить, там стоит мощное оборудование, локатор, которое позволяет, так сказать, на терминах, которые там используют мои коллеги, захватывать.
Боковая вообще не нужна?
Нет, мы видим через камеру, соответственно, которая стоит впереди, над дорогой, да, да. Она синхронизирована с светофором. Ага. И мы четко видим фазу, когда включается, четко видим стоп-линию и четко видим номер машины.
Понятно.
Скорее всего, на некоторых участках стоят камеры, которые читают еще и задний номер. В случае необходимости.
Если это мотоциклист.
И если это даже и автомобиль обычный.
Хорошо. С забитыми номерами, вот с этими, с размазанными, с ретушированными, как бы пескоструйкой отбитыми.
Ну, здесь я знаю, что к ним особое внимание со стороны сотрудников полиции, в первую очередь, когда, соответственно, их останавливают. И есть правила дорожного движения, где номера должны быть читаемые, это первое. Второе, в общем, наша электроника на сегодняшний день и оптика, которую мы используем, достаточно легко распознает
даже
номера, да, мы это видим. Во-вторых, видно же марка машины, видно цвет машины. И, в общем-то, система достаточно легко распознает все эти хитрости.
Вы не думаете, что есть некое несообразие в штрафах? А вновь введенные штрафы серьезны. Например, проезд вот на МКАДе есть как бы для спецслужб или, так сказать, там...
Нет,
на
МКАДе нет. Это есть, в общем, полоса, где в случае какой-то необходимости вы можете остановиться, поменять колесо и прочее.
Вот, значит, если там ездить, то 3000 штраф. А за другие всего там, сказать, там 500-300. Понимаете, есть некая несуразница. С моей точки зрения, разница в 10 раз абсурдна.
Ну, не всегда, Сергей. Потому что по МКАДу, как только мы до того, как стояли камеры, контролировалась обочина,
да, обочина
там,
обочина.
К сожалению, просто происшествия, которые случались, это, ну, через один это смертельный случай. Либо очень тяжкие последствия.
Да.
Потому что большая скорость, у нас МКАД, кольцевая дорога на некоторых участках, просто езда по обочине, стоит машина, не знаю, пробила колесо, вы ремонтируете ее, деваться некуда, надо это сделать в условиях там города и конкретно вот МКАДа, врезаются в машину, и человек, который там чинит колесо, который сидит в машине, пострадавших достаточно много. Как только камеры поставили, на 30% сократилось количество ДТП. Причем мы ставили камеры не везде, тотально, да, а только в тех местах, где была высокая концентрация дорожно-транспортных
происшествий. И эти места уже все выучили?
Эти места, ну, мы же только за то, чтобы... Мы же не скрываем эти камеры.
Нет,
мы их передаем
в том дело, что они идут все по обочине, а потом перебираются вправо.
Не всегда. Во-первых, количество камер будет больше, если мы видим, что нарушение там будет расти. Сотрудники полиции нам, ГИБДД, скажут, где камеру еще установить, мы поставим камеру. В этом году у нас появится почти 600 новых камер уже почти 100 камер появилось, до конца года еще 500 камер будет установлено.
Нечитаемый номер стоит намного дешевле, чем на другие нарушения, поэтому заклеивал номер и буду заклеивать, пишет Борис.
Ну, я в этом ничего хорошего не вижу, некая бравада.
Бравада, того, чтобы... но повысьте за нечитаемый номер.
Сергей, тут тоже вопрос не совсем, так сказать, по адресу.
Подарите человеку счастье.
Ну, я думаю, что, знаете, когда человек вот заклеил себе номер или, знаю, что-то там прикрепил, во-первых, у нас есть решение, кто не знает, антитеррористической комиссии города Москвы, которая предписывает сотрудникам правоохранительным органам по всем нечитаемым номерам, отсутствующим номерам, принимать меры, связанные с законом о антитерроре.
Послать робота-сапера и взорвать машину?
Ну, как минимум, отвезти на специальную стоянку и, соответственно, провести в рамках там, всех процедур мероприятия, связанные с проверкой на антитеррористическую пригодность этой автомобиля. И это не пустые слова, потому что закон об антитеррористической деятельности, он, в общем, кровью написан, да, поэтому к нему надо крайне серьезно относиться. И мы, когда вот улыбаемся, так сказать, думая, что ну что ж такое, да, подумаешь, там номер не видно. А первое, эта машина может быть в розыске.
Конечно.
Во-вторых, есть оперативные данные, базы данных сотрудников.
Вообще это не органов. Спортивно. Это не спортивно, ребята. Это не спортивно.
Я думаю, Сергей, что это все равно это пройдет. Во-первых, закрытых номеров меньше. Но и, конечно, к таким автомобилям всегда повышенное внимание городских служб и правоохранительных органов.
Поэтому это как скандал с допингом. Ребят, ну это не спортивно, черт, побеждайте нормально. Что вы, от этого же немножко подлинненько. Я не заклеивал никак в жизни ничего. И говоря, иногда не очень его мою, когда есть возможность не мыть. Но потом все-таки мою. Ну вот, скажите.
Дождь помоет.
Хорошо, значит, поехали. Спросите про стоп-линию. Если она еще не нанесена на свежий асфальт. Ребят, я не собираюсь спрашивать Лексутова про правила. Вы сдавали правила, черт бы вас задрал? Известно, что это линия, где написано стоп, либо линия светофора. Вы же знаете, что ее нет, например. Ну, отлично. Линия, где написано стоп русскими буквами, либо линия светофора.
Что либо это специальная линия разметки.
Да, но если ее нет, то, соответственно...
Вообще-то мы ставим камеры, когда, то мы обязательно смотрим, чтобы эта линия была, и водитель трактовал очень четко эту границу, которую нельзя пересекать, когда вы стоите на светофоре.
Фроги, я обещал Фроги сегодня в Фейсбуке, мы переписывались с утра, может быть, 6 утра. Фроги, здравствуйте.
Доброе утро, да, Сергей.
Может быть, наденете тогда наушники, да, пожалуйста. Да. Фроги, я обещал, что вы зададите вопрос. Сегодня по блату в 6 утра в Фейсбуке мы переписывались.
Спасибо большое. Да, да. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Я хотел бы подтвердить наличие обратной связи. Последний раз визит, Максим. Я сетовал вам на съезд с Волгоградки в область, на Люблинку в область. Там светофор, вот это помните?
Да, место? Вы говорили об этом, да.
Я хотел подтвердить, что реакция была практически через неделю, что это место поправили, насколько смогли. Проблема, правда, переместилась на следующий светофор, на следующую стрелку налево. В связи с этим вопрос. Как Кузьминскую эстакаду сделают когда? Потому что ведь наверняка там планируется разворот и на
Осаповской стороне. Это решит вопрос, о котором вы говорите, потому что действительно проблема, она так мигрирует, если так можно сказать.
Да, я, собственно, хотел сказать вам, так сказать, от земли народное спасибо за то, что вы, так сказать, вот вняли и я
существую. У нас есть договоренность вот, с Сергеем, что все ваши обращения, звонки, которые содержат конкретную информацию с предложениями либо замечаниями, мы все отрабатываем, и мои коллеги все, и Центр организации дорожного движения, Мосгортранс, и все, так сказать, сотрудники транспортного комплекса работают. Поэтому обращайтесь, мы только рады, если какие-то вместе проблемные вопросы сможем решить.
Так вот, собственно, вопрос про Кузьминскую эстакаду. Когда
Кузьминская эстакада, я вот, конечно, конкретным вопросом не готовился, но по памяти мне коллеги мои говорили, что это до конца года. По крайней мере, такой срок обозначался. Но более точно сказать не могу, но обязательно проверю, соответственно, и информацию на своем сайте транспорт.мос.ру мы опубликуем вот конкретный вопрос по этой эстакаде.
Вообще вот эти вот трудности... У меня был перед этим вопрос, парень пишет, ну хорошо, все время будет счастье. Значит, а вообще вот все это кошмар, ремонт, это когда?
До основные улицы, которые крайне до 25-го даже мэр поставил задачу. Во-первых, часть улиц уже будет, вот буквально в ближайшие 2 недели.
Да.
И такие огромные магистрали, которые будут полностью, все ремонтные рабочие уйдут и будут отданы всем, так сказать, москвичам. Да, это уже будет вот ближайшие 2 недели. И до 25 августа все основные магистрали, на которых ведутся реконструкционные благоустроительные работы, они будут уже завершены. Останется часть улиц, где действительно работы будут переходящие в 2017 год, но они не настолько важны с точки зрения пропускной способности движения в городе. Ну, то есть основные магистрали будут полностью отданы.
Обладаем каким-то разумом и наделяем таковым московское правительство, то мы должны понимать, что к Дню города четко, точно все закончится.
100%. Такое поручение было изначально мэра города.
И к выборам, которые тоже нависают. Понятно, что... Но после выборов вы намекнули, что будет расширение зоны платной парковки.
Вы знаете, во-первых, я всегда говорил о том, что точное расширение платной парковки, оно
это
никуда
верно,
не делось.
Говорили, да.
Оно не ушло, это года, позиция, которая всегда была.
Стонут, кварталы стонут, значит, просят расширить платную парковку.
Вы знаете, предложение... Как может быть казаться кому-то, что это все не так, такого нет, и никто же, кто же будет просить? В основном те, кто просят введение платной парковки, это те жители, которые проживают в проблемных участках, где приезжает много автомобилей. Резидент, проживающий постоянно, получает за 3000 рублей, соответственно, право стоять 24 часа бесплатно целый день. Да? Поэтому он, конечно, имеет огромные преимущества перед тем, кто просто приезжает туда, бросает машину, идет по каким-то делам. Поэтому предложение действительно есть, и это касается несколько, даже там десятков и сотен машиномест.
Предложение есть?
Предложение есть. Но
какие
есть...
из них вы считаете серьезными?
Серьезные предложения – это когда достаточно большое количество проживающих в одном месте жителей пишут коллективное письмо или много обращений к нам по одному и тому же адресу. Соответственно, мы это рассматриваем, мы связываемся с префектурой, с управой, смотрим, какая картина там, делаем замеры, связанные с тем, кто приезжает, как используют эти места, сколько нарушений. То есть каждым конкретно, могу сказать, даже местом анализируем его, смотрим, разбираемся. На это требуется время. К сожалению, лето – это не очень показатель с точки зрения реальной статистики занятости мест. Поэтому нужно просто время для того, чтобы, оценить и принять правильное, осознанное решение, за которое персональная моя ответственность есть. Поэтому, когда это не значит, что написали письмо, видите платную парковку,
мы побежали знать. Вы сейчас не анонсируете какую-то улицу или какой-то квартал?
Нет, Сергей, мы к этому вопросу действительно вернемся тогда, когда уже в сентябре вернутся, все жители домой в основном. Когда уже будет реальная статистика использования этих парковочных мест. После этого мы, как я и говорил вчера, октябрь-ноябрь, сделаем еще серьезный анализ, посмотрим, как действительно все используется, сколько времени занимаются, какие дни наиболее загружены, какие часы наиболее загружены. И, соответственно, после этого примем решение.
Однажды в разговоре со мной вы упомянули, что в некоторых районах, я не знаю статистики настоящие, но я помню эту фразу, что в некоторых районах всего 10% жителей оформили резидентную парковку. Другие нет. Не окажется ли, что вот эти письма, которые вам, подметные, носят, что это на самом деле какие-то пенсы, которые вообще ни разу не автомобилисты?
Нет, просто у нас, так как мы точно вводили парковочное пространство, например, есть парковки, которые мы платные сделали у некоторых больших транспортно-пересадочных узлов. Mm-hmm. С одной целью, чтобы на улице около транспортно-пересадочных узлов не стояли машины там, длительного отстоя. Если, конечно, мы стараемся вести перехватывающую парковку, если такая возможность есть, бывает нет. Так вот, там и жителей-то нет. Но настолько востребована проезжая часть, что действительно нормально, когда машина стоит какое-то небольшое время и оплачивает это время, все-таки потом уезжает, освобождая место для других участников дорожного движения. Таких мест очень много, и мы подходили очень избирательно к этому. И есть районы, где количество выданных парковочных разрешений именно для резидентов, оно составляет 70-80%.
70-80?
70-80%.
А можете дать мне примерную ориентировку, вот где 10%, а где 80%?
Вы знаете...
Наверное, в центре 80%.
В центре, конечно, процент 70%, от 60% до 80%, до 85% даже бывает. Есть некоторые участки, где и 90, и 95.
Вот так.
Да, но есть районы, где только вводится парковка. И, конечно, те инициативные граждане, которым эта проблема стояла каждый день, они идут и сразу получают резидентное разрешение. Остальные получают несколько позже, когда кто-то мало пользуется машиной, у кого-то есть гараж. Для кого-то парковка именно на уличной дорожной сети в этом районе не является каким-то предметом и проблемой.
Да.
Соответственно, они его получают позже. Поэтому задержка примерно около 2-2,5 месяца.
Когда продлевается. Вот первый раз получаешь через бумаги. Какие-то бумаги.
Да. Значит,
а продлеваешь автоматически через паркинг, Моспаркинг приложение.
Вы сейчас можете это сделать через приложение, конечно.
Просто заплатить 3 тысячи.
Да, и у вас там на нашем парковочном приложении парковки Москвы, вы видите и срок окончания парковочного разрешения вашего.
Есть места в городе, у которых я часто бываю, по-настоящему часто, пишет Роман. Вот, например, я езжу к собственной бабушке, и часто там оставляю, но разрешение я могу только получить в своем районе.
Где вы прописаны?
Да, нельзя ли получить разрешение в, скажем, 2-3 местах? Нет.
Ну, нет. Для этого вы должны быть либо прописаны в этих 2-3 местах, либо вам должна быть квартира на праве собственности или долевого участия принадлежать. То есть есть ряд условий. Если вы попадаете в эти условия, вы гипотетически можете...
Егор, я хочу получить резидентное разрешение на служебную машину. Это моя единственная машина служебная. Единственная. Вот ему дали на работу.
Вообще-то должна быть машина ваша собственная, либо оформленная на вас.
Не может пока.
Не может. На служебную машину нет.
Хочу похвалить, пишет Егор, он же продолжает. Я бываю часто в Вене по работе, и в этой Вене черт ногу сломит. Как оплатить парковку, непонятно. Узнать, вообще платная она или нет, невозможно. В Москве, по крайней мере, все понятно.
Ну, могу вам сказать, что Москва здесь, в подтверждении слов Егора, 95% оплат в Москве осуществляется через электронные средства оплаты. Это мобильное приложение, СМС-оплата. Угу. По этому показателю мы одни из лучших в мире по количеству, соответственно, электронных сервисов. В общем-то, приближаемся к такому пониманию умного города в части транспорта.
Это правда. Роман пишет, очень удачно организовали левые повороты на Несейской, сохранив количество полос прямо. Но почему вы не хотите применить это везде? Осташковская развязка стоит постоянно, Северянинский мост и держит всех после Северянинского.
Ну, во-первых, действительно, решение, которое мы активно используем, это допустимое сужение проезжей части для того, чтобы левые и правые повороты все-таки отдельно сделать. Но не везде просто это возможно.
Кстати, ведь это ударит по мотоциклистам. Почему? Если вы сузите полосы, вот на Тверской собираетесь сузить полосы, то как же мы будем между полосами-то носиться?
Не надо носиться между полосами, Сергей, все-таки.
Все,
будем держать себя в руках все.
Слушайте, я приезжаю в Минск, там европейские полосы. На этой незалежности в Минске. Значит, и у меня ощущение, что я как будто плечами царапаюсь об людей. Прямо с непривычки, знаете, тяжеловато. Потом привыкаешь.
Ну, вы знаете, здесь есть плюсы, во-первых, от узких полос. Все-таки движение более осознанное.
Да.
Скорости меньше.
Ну, у канатоходца еще более осознанные.
Но вообще, если говорить про центр города, Сергей, у нас на Тверской, в общем-то, скорости никогда большими и не бывают, даже при широких полосах.
Нет.
С учетом интенсивности движения там и статуса этой трассы, вылетной магистрали фактически, да, хотя это обычная улица, в общем-то, то у нас скорости небольшие там. Поэтому говорить о том, что что-то произойдет существенное ухудшение, точно не будет. На мой взгляд, будет меньше ДТП, меньше дорожно-транспортных происшествий, соответственно, больше полос будет свободно для движения. Это тоже ассоциировать в одно целое. Снижение количества ДТП, даже простых, там, жестянка, не говоря уже про какие-то крупные аварии. Это занятые полосы, минимум на час. Ну, от 40 минут до полутора часов, даже в центре города. Соответственно, эта полоса уходит из оборота, уходит из использования для участников дорожного движения.
Иван водит грузовик. Почему вы не разрешаете ехать грузовикам по третьей полосе на МКАДе? Ведь съезжают с двух полос, создают пробку, а мы, объезжая, попадаем на штрафы. Мне кажется, что это не вы запрещаете, это правила запрещают.
Это вообще-то органы ГИБДД. Правительство Москвы, ребят, здесь не совсем, так сказать, компетентно в этом вопросе. Но могу вам сказать, что в этом смысл тоже есть большой, потому что все-таки с учетом того, что трасса МКАД конкретно, это все-таки городская магистраль, это городская улица, это не транзитная магистраль, строилась она с учетом того, что, в общем, она связывает ряд районов города Москвы, то, конечно, здесь приоритет должен быть отдан в первую очередь. Это общественному транспорту.
И МКАДу
очень много.
Иван, при всем уважении, вы знаете, что ваши бойкие, сумасшедшие товарищи, которых мы видим влепившихся на Новой Риге, например, в левый отбойник, это означает, что ваши чеканутые товарищи ездят до левого ряда, на фурах. И это страшно, просто страшно, реально страшно. Понимаете, как бы оно весит сколько. И потом у него лопается колесо, это оно. Оно взрывается колесо, которое они накачивают, не 2 атмосферы, нет. Это аналогично реальному взрыву. И потом оно уносится в левый отбойник. Ребят, нам с вами страшно. Давайте вы какую-то другую дорогу выбираете. Ладно? Серьезно. Больше камер на МКАДе для контроля поворота с 2-й, 3-й, 4-й полосы абсолютно необходимо. Спасибо, Сергей.
Мы устанавливаем там дополнительные камеры. Их уже достаточно много. В моем понимании около 30. Но в ближайшие несколько месяцев появится еще больше камер. Конечно, мы постараемся полностью контролировать МКАД на всем его протяжении.
Артем, я управляю легальным такси. У меня есть лицензия на желтых госномерах. Тем не менее, приходят штрафы за выделенку. Уже на 61 тысячу рублей накопилось, так как ЦАФАП не видит мою лицензию в базе Департамента транспорта. Что мне делать? Куда обращаться?
Ее очень просто обжаловать. У нас все формы даже подобных обжалований есть на сайте транспорт.мос.ру. Если вы свою машину видите, а у нас есть перечень, который постоянно обновляется, легальных автомобилей, да, такси на сайте, да, Департамента транспорта, и вы видите, что ваша машина занесена, то, конечно, вам эти штрафы, в моем понимании, отменят. Просто надо обратиться и проверить, в чем причина.
На мотоцикле страшно ездить, подтверждает Егор. На МКАДе безобразно ночью ведут себя фуры, носятся по всем рядам почти, за исключением крайнего левого. На белорусской будет ли когда-нибудь развязка, спрашивает Иван.
На белорусской вы имеете в виду площадь
Тверской метро, заставы? У метро и у вокзала.
У площади Тверской заставы.
Да, наверное.
Нет,
да.
Там развязки никакой не планируется. Во-первых, она совершенно бессмысленна, потому что дальше вы упираетесь в узкий участок около станции метро «Динамо», далее «Сокол». Да?
Да, да.
Соответственно, эта развязка, она, во-первых, ее строительство, это 2-3 года минимум.
Ну, конечно, это вообще парализует город, вообще
все движение. Поэтому принято решение о том, что там будет восстановлен памятник.
Да.
Точнее, еще этого решения еще как такового нет, но...
Новость, скажи людям, что это новость.
Нет, это не новость, не надо об этом говорить, есть несколько вариантов, которые обсуждаются. Каким образом, соответственно, вернуть вот этой площади, сейчас она безобразна в таком состоянии, такая парковка, мы постарались каким-то образом привести в порядок, просто разграничив проезжую часть и парковочное пространство. Но проблемы с ней есть. Конечно, надо принимать какие-то решения, что с ней делать и как быть.
Хорошо, есть предложение... там бы с Грузинского вала на Лесную, там под землей бы их отправить.
Вообще. Ну, есть предложение, как вы помните, пересекал Тверскую трамвай, да, и кольцо делал по площади
Тверской заставы. Я такого не помню, я не родился еще. Нет.
Ну, это в книжках во всех есть, куча фотографий, где это все есть. Гелеровская,
да.
Ну, в Гелеровской в том числе, да. Поэтому такое тоже предложение есть. Оно тогда свяжет всю Лесную аж до Олимпийского проспекта. Там трамвайная линия очень эффективная. Тогда бы часть пассажиров, приезжающих на пригородных поездах,
могли бы
не шли в метро, и оно очень загружено, станция метро Белорусская, смогли бы использовать, соответственно, трамвай. Разные предложения есть, и мы как раз сейчас находимся в стадии выбора самого лучшего решения.
Вы читаете нас на ресурсе Angry Citizen, злой гражданин. Есть ли смысл писать пожелания туда, пишет Елена? Вот они жалуются, а им интересно, вы читаете?
Angry Citizen. Я, в общем, читаю то, что приходит в департамент транспорта, адресовано либо мне лично, либо, соответственно, в адрес правительства Москвы.
Вопрос Максиму.
Присылайте лучше к нам, тогда надежнее, мы обязательно ваше обращение.
Почему так долго не можете заменить все вагоны на новые московском метро? Духота, невозможно ездить. Реально важнее, чем плитка на Тверской. Сделайте это приоритетным делом. Москвичи будут очень благодарны. Николаю, 36 лет.
Сергей, мы покупаем все вагоны, которые может производить российская промышленность.
То есть столько, сколько есть.
Вот столько они могут произвести, столько мы покупаем.
Я понимаю. Около метро Полянка дикая парковка вместо ларьков. Убрали ларьки, создали дикую парковку.
Ну,
и дальше, еще перед этим было сообщение про Полянку тоже, что там стоят эти джихад-такси с заклеенными номерами.
Полянку проверю обязательно в течение короткого времени. Если там есть проблемы, вместе с коллегами из полиции, думаю, наведем там порядок.
Да.
Проверю, возьму на контроль.
Хорошо бы вернуть циферблаты на светофоры, Оскар. Ну, Оскар, я не понимаю, о чем вы. По-моему, они там
есть.
У
нас все новые светофоры всегда оборудованы циферблатами. Мало того, у нас есть программа замены старых светофоров на новые. И как стандарт там есть обязательно.
Знаете, мы пропустим рубрику движения, мы не будем делать. Но, тем не менее, время наше подошло к концу. Значит, слушайте... Такого роя вопросов, конечно, никому. Вот у меня гости разные бывают. даже и ох. А значит, нет такого роя вопроса, как вы. Вы дико популярны. Максим Бексутов, заместитель мэра города Москвы.
Все вопросы вы, если мне передадите, буду очень признателен.
Мы завершаем этот выпуск. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 20 июля. Подъем!